Глава 5. Часы шли. А он все не возвращался. Было почти 4 утра. Сюзанна стояла у окна с самого вечера. Она видела пьяную драку, потом две потрепанные потаскухи вышли на промысел, пока к ним не подкатила патрульная машина, и их то ли арестовали, то ли наняли. Теперь улица опустела. И оставалось лишь следить, как светофор на перекрестке меняет цвета. Зеленый, красный, желтый, зеленый, хотя никто никуда не ехал. А Джерико все не возвращался. Сюзанна перебрала огромное множество вероятных объяснений его отсутствия. Возможно, собрание затянулось, и он не может ускользнуть, не вызвав подозрений. Или он встретил там друзей, и они разговорились о старых добрых временах. Может так, а может эдак. Однако ни одно из объяснений не убедило ее в полной мере. Что-то было не так. Сюзанна и Менструм знали это. Не составить никакого запасного плана — вот что глупо. Как они могли быть такими идиотами? — спрашивала себя Сюзанна снова и снова. Она металась взад-вперед по узкой комнате, не зная, как теперь поступить. Ей не хотелось уезжать. Вдруг он вернется через минуту, и они разминутся. Однако страшно было оставаться. А вдруг Джерико схватили и прямо сейчас мучают, вынуждая сказать, где она находится. В прежние времена она сумела бы поверить в лучшее, убедила бы себя, что Джерико вот-вот вернется, и принялась терпеливо ждать. Однако опыт заставил ее изменить взгляд на мир. Жизнь совсем другая. В 4:15 Сюзанна стала собирать вещи. Сам факт, что она признала возможность несчастья и то, что сотканный мир в опасности, вызвал прилив адреналина. В 16:30 она принялась стаскивать вниз ковер. Дело было долгое и утомительное, но за последние месяцы Сюзанна рассталась с последними унциями жира и теперь обнаружила у себя мышцы, о существовании которых не подозревала. Кроме того, с ней был Менструм. Тело, сотканное из воли и света, и оно помогало за минуты сделать то, на что без него ушли бы часы. Тем не менее, в небе уже угадывались проблески зари, когда Сюзанна закинула свои сумки, багаж Джерико она тоже упаковала, на заднее сиденье. «Джерико не вернется», — признала она. «Что-то его задержало, и если не поспешить, это что-то задержит и ее». Она подавила желание расплакаться и уехала, оставив очередной неоплаченный счет. Наверное, Сюзанну немного утешило бы выражение лица Хобарта, когда всего через 20 минут после ее отъезда он явился в гостиницу, которую назвал Джерико. Пленник много чего выдавил из себя, пока его обрабатывали твари, и крови, и слов. Но слова были неразборчивы. Хобарт с трудом улавливал их смысл. Разумеется, между рыданиями и стонами он говорил о Фуге и о Сюзанне. «О, моя госпожа!» — все время повторял он. «О, моя госпожа!» А потом снова рыдание. Хобарт позволил ему поплакать, истекая кровью, пока Джерико не оказался на пороге смерти. И тогда инспектор задал простой вопрос. «А где твоя госпожа?» И дурак ответил. Его разум давно уже не понимал, кто задает ему вопросы и что он на них отвечает. И вот теперь Хобарт был здесь, в том месте, которое указал пленник. Но где же женщина его мечты? Где Сюзанна? Снова ускользнула, испарилась, оставив на дверной ручке тепло своей руки, а на пороге свою тень. Однако на сей раз они разминулись ненадолго. Он едва не поймал ее. Много ли времени пройдет, прежде чем он набросит сети на ее тайну, раз и навсегда сожмет между пальцами ее серебряный свет? Часы. Самое большее — дни. «Почти моя!» — сказал Хобарт самому себе. Он крепче прижал к груди книгу сказок, чтобы ни словечко не ускользнуло, и ушел из комнаты своей госпожи, чтобы продолжить погоню.